До Лиаша, предпоследней остановки перед Навскими владениями, космический мозгоед добрался быстро и без приключений. Но Станислав смотрел на приближающийся планетоид с досадой. Теперь это была не просто перевалочная станция, а место, где он недополучил 300 единиц. Капитан попытался утешиться поговоркой «что-то теряем, что-то находим», но поскольку ничего пока не нашлось, низменная корысть не унималась. «Гасимся и сразу улетаем», — сварливо распорядился он. Команда не возражала. По корабельному времени было 3:30 утра, и сидящий за штурвалом Тед зевал так широко и самозабвенно, что случившийся поблизости шутник легко мог засунуть ему в рот не то что палец, а целый ананас. К счастью, Дэну такие дурацкие идеи в голову не приходили, и смотрел он не на Теда, а на обзорный экран. Когда единственная яркая точка на теневой стороне планетоида разделилась на десяток координационных и стыковочных огней, пилот скомандовал. «Маш, открой створки». Точные маневры выполнялись в основном по приборам, но Тед любил живую картинку в иллюминаторе. Полностью полагаться на компьютер опасно, существует уйма причин, по которым он может сбойнуть или внезапно вырубиться, а тут двойной контроль. Парень зевнул еще раз и, не глядя, перебросил несколько тумблеров, непонимающе хмыкнул, уставился на панель, снова пощелкал рычажками и нахмурился.
«Капитан, у нас, кажется, фары сдохли. То есть наоборот. Не выключаются. Походу мы так с Лиразии и летели».
«Что?» Станислав сунул голову между пилотским и навигаторским креслом.
«Ого! Электроника показывает, что сейчас они потушены, а на самом деле... гляньте!»
Теодор звонко щелкнул туда-сюда. Самих прожекторов из корабля не было видно, но свет отражался на обшивке носа. «Интенсивность освещения изменилась», — возразил Дэн.
«Да, но в ноль не исчезла».
«В данный момент подача энергии на наружные осветительные приборы не производится», — оскорбленно возразила Маша. «Ошибок в работе системы не обнаружено. Помехи и механические повреждения отсутствуют».
«Значит, проблема в датчиках», — с досадой пробормотал Тед.
«Зайка, если у кого-то здесь есть проблемы, то только у тебя», — фыркнула Искин. «А я себя полностью контролирую».
«Тогда покажи фары», — потребовал пилот.
Голографическая красотка мстительно задрала синюю обтягивающую маечку и предъявила две ярко сияющие выпуклости. В соседнем вирт-окне, куда пошла трансляция с носовой камеры, наблюдалась примерно такая же картина.
«Ёшкин кот!» — вырвалось у Станислава.
Дремлющая на диване котика подняла голову и вопросительно мяукнула.
«Ёшкины шуарцы!» — поправил капитана столь же впечатленный Тед.
Отражатели выглядели раскаленными до бела, будто вот-вот взорвутся. Когда первый шок прошел, стало ясно, что свет холодный, бело-зеленый и ровный, как у болотных гнилушек или светлячков. Но спать космолетчикам расхотелось моментально и, похоже, надолго.
«В инструкции про это что-нибудь есть?»
Теодор вызубрил только ту часть, которая касалась тыщ-пыща.
«Сейчас поищу. Безвредный гульба, кислород, метан, хлорка и прочий натурный элемент природа. Не то. Фирма не отвечает за ваш мнение враг, и он кончен. Сам отражай, сам копай и те ж вдова».
Во! «Халява, дар люминесцент, удобств, креатив, экономий. Не кидай тебя, соси, звезда, свет, гони космос, мрак». «Так и знал, что с этой краской что-то нечисто», — пробормотал капитан. Перламутровые крапинки оказались люминесцирующей добавкой, на ярком свету поглощающей энергию, а потом в темноте излучающей. «И долго мы будем так полыхать?» «Пропорции, интенсив, время, блеск, маги 300 000 ААК, радуй все», — беспощадно сообщала инструкция.
«До 18 часов», — перевел киборг, смотря на сколько зарядились.
Капитан вспомнил санцепёк на Лиразии и понял, что экономия покинет их еще не скоро. «Ладно, черт с ними», — решил он, закрывая вирт-окно, чтобы не травить душу. «Вид, конечно, странный, но летать не мешает. На худой конец перекрасим. Давай стыкуйся к станции». Выкинуть из головы креативные отражатели оказалось несложно. Их затмила следующая, куда более серьезная проблема. На типовой запрос диспетчер долго молчал и как-то странно рассматривал Теодора, после чего неприязненно буркнул. «Станция не работает».
«Что?» — растерялся пилот. «А почему тогда зеленые огоньки над всеми слотами горят?»
Огоньки немедленно замигали,
и потухли.
«Уже не горят», — цинично прокомментировал диспетчер.
«Так что случилось-то?»
«Поломалось».
«Что поломалось?»
«Все»,
— еще лаконичнее ответил диспетчер и прервал связь.
«Блин, что за шуточки?»
Пилот с капитаном озадаченно уставились друг на друга, а потом вдвоем на Дэна. Навигатор напрягся. «Он врет».
«Это мы и сами видим», — успокоил его Станислав. «С твоей трассой все в порядке? Станция наверняка работает, но почему он нам отказал?»
«Потому что...»
— смачно заклеймил диспетчера пилот. Капитан тоже считал, что человек, подложивший своим ближним такую свинью, утратил доброе цензурное имя.
«Это само собой. Но должна же быть какая-то причина. Давайте затаимся в сторонке и посмотрим, примут ли они следующий корабль», — чуть остыв, — предложил Тед. «И поймаем их на вранье. А если они и его завернут? Значит, на станцию напали пираты, взяли всех в заложники и заставили диспетчера отвечать мне под дулом бластера». У Тодора загорелись глаза. «Видели, как выразительно он на нас смотрел. Надеялся, что мы обо всем догадаемся и придем ему на помощь».
«Он что-то жевал», — возразил Дэн. «И для заложника поза слишком расслабленная».
«Значит, он сам из этой шайки. Тот-то харя такая злобная». Мгновенно перестроился пилот. «Кстати, у нас появился замечательный повод испытать отражатель. Подлетим поближе, раздразним пиратов, а когда они за нами...»
«Так, хорош чушь пороть», — перебил капитан. «Гляди, все слоты пустые. Не пешком же твои пираты соседней планеты притопали».
«Почему соседней?» «С этой же самой посадили корабль возле колонии и напали с тыла».
«С другого бока планетоида подкопались, что ли? Колония-то подземная, вход в нее только через гасилку».
«А, точно забыл», — виновато признал Тед. «А может, пираты разделились? Часть осталась на станции, остальные полетели грабить кого-то еще».
«Ты слишком хорошо о них думаешь», — уверенно возразил Станислав.
«Они побоятся как оставить подельников наедине с добычей, так и отпустить их на единственном корабле, лишив себя возможности смыться при первых признаках угрозы. Впрочем, подождать и посмотреть можно. Все равно ничего другого не остается».
«В 16 часах лету есть еще одна станция гашения», — предложил Дэн, выводя на экран альтернативную трассу. «На Матриксе». Капитан выразительно потянул носом. Запах был не то что противный, но весьма требовательный. Ниш-ниш намекал, что чем скорее они с кораблем расстанутся, тем лучше для них обоих. «Боюсь, ждать придется дольше», — в голосе навигатора снова появились виноватые нотки. «Из-за метеоритного предупреждения в ближайшие сутки двое через эту станцию вряд ли кто-нибудь пролетит. Да и нам здесь лучше не задерживаться». Вконец взвинченный Станислав снова запросил диспетчерскую. На этот раз ему даже не ответили, и капитан выругался еще крепче Теодора.
«Может, жалобу на них накатать?» — предложил пилот.
«Это частная станция. Они имеют право отказать нам в обслуживании без объяснения причин.
Ну, хотя бы на навигаторском форуме какую-нибудь гадость черкануть. А, Дэн, это ж форменное вредительство. Надо предупредить народ».
«Доступ к орбитальному инфранету тоже закрыт». Киборг задумчиво уставился в пустоту. Точнее, на внутренний экран, пересматривая автоматически сохраненный и скином разговор с диспетчером. «Гляньте-ка». Дэн выдернул один из кадров, перекинул в общую систему и увеличил два фрагмента. А Маша по мере сил добавила им четкости. Пилот с капитаном присмотрелись и одновременно охнули. На столе перед диспетчером лежала кучка чего-то коричневого и сморщенного, а в поднесенном ко рту кусочке уверенно опознавался полупрозрачный ломтик сушеного яблока.
«А вот за такое, — с чувством сказал Теодор, — я бы сам кое-кого в канале искупал. То-то ее лоханка так резво стартовала. Я думал, торопится от нас убраться, а оказалось — обогнать. Интересно, что Кира им наплела? Не про убиенного же киборга?»
«Да что угодно, — в сердцах бросил Станислав,
— что мы контрабандисты, работорговцы, насильники или ее бывший парень мерзавец-алкоголик. Эта девица мастерски умеет строить глазки и прикидываться невинной жертвой, на выручку которой наперегонки бросаются все окрестные рыцари. Вон даже Дэна провела».
«Ее действительно хотели убить, а не искупать», — тихо, но твердо возразил Рыжий. «Иначе я бы не вмешался».
«Как я их понимаю?»
Станислав побарабанил пальцами по краю панели и принял решение.
«Летим к другой станции, здесь мы только время и нервы потеряем». «А может, все-таки?»
Теодор с вожделением посмотрел на желтый рычаг.
«Нет», — отрезал капитан. зато разрешаю гнать во весь дух и даже быстрее». «Сделаем!» Воодушевленный пилот немедленно врубил движки на максимальную мощность и так круто развернул корабль, что Станислава спасли только спинки кресел, между которыми он раскорячился, как таракан в щели. До Дэна донесся сдавленный вскрик Вениамина, съехавшего с койки вместе с одеялом и подушкой, но киборг сделал вид, что ничего не услышал. Может, с просонья доктор подумает, что сам неудачно повернулся и свалился. Ляж вконец спал в глазах Станислава. На станции, даже не дождавшись, когда транспортник скроется из виду, серии прощальных плевков в спину зажглись зеленые огоньки. Утром вторая половина команды с изумлением обнаружила, что корабль не только не подлетает к короне, но еще даже не прошел червоточину. Теодор не вставал из-за пульта, чтобы вовремя замечать и реагировать на внезапно возникающие на пути помехи. На таких скоростях с момента ее появления на лидаре до столкновения пройдет всего несколько секунд. Но как ни гони, на «Матриксе» космический мозгоед окажется в лучшем случае к обеду, а оттуда до короны еще 7 часов лету.
«А вдруг нам не удастся погаситься и там?»
— забеспокоилась Полина, подавая пилоту кружку с кофе.
«По какой-то же причине Дэн эту станцию сперва забраковал? А, Денька?»
Навигатор как раз пересматривал карты и сводки, тоже пытаясь это понять, но интуиция традиционно не поддавалась анализу. Ляж казался более перспективным.
«Хочешь сказать, на «Матриксе» нас примут еще хуже?»
«Или я просто ошибся?»
«Ты?»
«Все иногда ошибаются», — вступился за Дэна Вениамин, то и дело озадаченно потирающий голову. После ударной дозы минералки доктор спал так крепко, что не запомнил ни как рухнул с койки, ни как лунатически на нее влез, поэтому ноющая шишка на виске стала еще одним неприятным утренним сюрпризом. Моя бабушка называла это «обнулить счетчик». Мол, чем дольше везет, тем больше пакостью потом уравновесится. А так, ничего страшного не случилось. Ну, потеряли денек. Это ж не месяц зависа в дальнем космосе или на необитаемой планете.
«Пгнсчелось»,
— многозначительно добавил Михалыч, напряженно вслушивающийся в гул двигателей. «Мы еще и груз потеряли», — присоединился к лагерю пессимистов капитан. В договоре написано не позже 15:29 по времени вышепоименованного судна, иначе в структуре вещества могут произойти необратимые изменения. А ты ж знаешь, какие кромарцы-педанты. Даже если до 15:30 груз не испортится, он все равно будет считаться порченным. Впрочем, с ним, похоже, уже сейчас что-то не то.
«А мне этот запах даже нравится. Вот бы вся тухлятина так воняла», — заявил Вениамин, шумно втягивая воздух ноздрями.
«Очень приятный аромат. На лилию похоже». Станиславу он именно поэтому и не нравился. Лилии ассоциировались у него не с букетами от благодарных пациентов или тещиной дачи, а с почетным караулом, возвышенной речью командира и гимном Федерации, под которой на глазах у скорбящих однополчан уплывал в направлении ближайшей звезды герметичный гроб с павшим за родную галактику космодесантником или с теми его фрагментами, что удалось найти после боя. Из-за этого капитана со вчерашнего вечера не покидало ощущение, что на судне покойник, и все сильнее тянуло пройтись по каютам и проверить, не протащил ли его кто на борт контрабандой.
«Кромарцы говорили, что пахнет не сам ниш-ниш, а ароматический индикатор», — уточнил Дэн. «Он высвобождается, когда оболочки гранул начинают разрушаться. Соединение безвредное, но очень летучее. Наши фильтры его не задерживают. По моим данным, концентрация возрастает в геометрической прогрессии, удваиваясь примерно каждые 3 часа.
«Если на «Матриксе» тоже что-то поломалось, сдам этот аромат им на хранение, пока не починится», — в сердцах пригрозил Станислав. «Через пару дней сами взмолятся, чтобы мы поскорее улетели».
«А вдруг они нас вообще к станции не подпустят?»
Полина поймала кочку и попыталась выяснить, в чем-то измазала подбородок и грудь, но едва кошка поняла, с какой целью ее тискают, как выкрутилась из рук и ускакала. «Матрикс — более освоенная планета, чем Лиаш. Есть даже несколько поселков под куполами», — сообщил Дэн, сверившись с базой. «Можно сесть у любого».
«Гасилка там тоже нехилая. С кучей персонала всех подкупить у Киры сухофруктов не хватит», — добавил Тед.
Киры Станислав как раз не опасался. Скорее, черной полосы в целом. Вряд ли эта девица настолько ненормальная, чтобы назло нам облететь все окрестные станции. «Она уже назло нам невыгодный заказ взяла», — осторожно напомнил пилот.
На нем она немного потеряла. Пару часов и сотню единиц. Подгадила, чем смогла. И вернулась на трассу. С таким характером у нее и без нас хлопот хватает.
«Это точно», —
согласился пилот с возмутившим капитана сожалением. Похоже, Тед был не против новой встречи с бешеной красоткой, даже если она снова на него бросится. А может, именно поэтому.
После завтрака, томимая недобрым предчувствием Полина, вернулась в каюту, и вскоре оттуда донесся такой душераздирающий крик, что даже Тед рискнул на минутку оставить штурвал. Подруга с убитым видом стояла на коленях перед койкой, словно на ней, точнее, под ней, лежала ее умирающая мама. За ночь процикулыр обзавелся затейливым узором из дырочек следов кошачьих зубов. Вытекший оттуда сок на воздухе запекся и позеленел, отчего и так неприглядный плод казался глубоко заплесневевшим.
«Глупое животное!» — чуть не плакала девушка. «Я хотела разрезать его по какому-нибудь особому случаю, а теперь придется делать это прямо сейчас!»
«Ты будешь есть его после кошки?» — недоверчиво уточнил Теодор.
«Давайте я съем», — тут же предложил Дэн. Но Полина тщательно исследовала пострадавшего и, выдохнув, объявила, что прокусить кожуру насквозь кошка так и не смогла. Поэтому плод не осквернен и вполне может еще немного полежать.
«Я знаю, где его от всех вас спрятать», —
с угрозой пообещала она и бесцеремонно вытолкала приятелей за дверь.
«Что это с ней?» — удивленно спросил Дэн, возвращаясь в кресло. «Я бы и так не взял его без разрешения». «Программа не позволит», — поддразнил напарника Теодор.
«Нет, просто он один и большой», — честно сказал киборг. «Сразу хватится».
«Да, засада», — протянул пилот тоном человека, не остановленного трудностями, а напротив, вдохновленного.
«Но почему этот фрукт так для нее важен?» — продолжал недоумевать Дэн. «Это же всего лишь еда, ее много, гораздо больше, чем ее любимого шоколада, а им Полина с нами всегда делится, даже самым дорогим».
«И процикулыром поделится», — уверенно сказал пилот. 10 килограмм в одно рыло ей все равно не умять. К тому же он наверняка невкусный».
«Тогда почему она так за него цепляется?»
«Вот именно поэтому. Если бы она просто хотела его попробовать, то купила бы кусочек в магазине и успокоилась. Но ей прикольнее обладать мечтой, а не сожрать ее и разочароваться».
«Доку же он понравился», — напомнил Дэн.
«Мечта по-любому вкуснее. И я считаю...» Тед хищно облизнулся. «Что мы, как настоящие друзья, должны избавить Поли от такого ужасного разочарования».